Конечно, как перед всем естественным и простым, часто мы неожиданно упрямимся. Вместо шагов к настоящей природе стараемся обмануть себя фальшивыми, нами же самими сделанными ее подобиями, но жизнь в своей спирали культуры неукоснительно сближает нас с первоисточником всего, и никогда еще, как теперь, не раздавалось столько разнообразных призывов к природе. Парадоксальную должна представляться пресловутая нелюбовь Джона Рескина к железным дорогам. Его требование сообразовываться при всяких сооружениях с окружающим пейзажем могло оказаться странным, но в этом последнем желании нет ничего излишнего. Наоборот, теперь оно должно считаться практически необходимым и непременным условием во всех проявлениях созидательной работы. Различные заботы о здоровье природы уже давно признаются насущными. Мы разводим леса, углубляем реки, удобряем землю, предотвращаем обвалы. Все это требует усиленной работы и затрат. Но целесообразное пользование пейзажем, природою, тоже ведь одно из существеннейших условий ее здоровья. И притом для выполнения этого условия ничего не надо тратить, не надо трудиться, не надо делать. Надо только наблюдать, чтобы и без того делаемое совершалось разумно. И для осуществления этой задачи прежде всего необходимо сознание, что самый тщательный кусок натурального пейзажа все же лучше, даже вовсе не самого плохого создания рук человека. Всякий клочок природы, впервые подвергающийся обработке рукою человека, непременно должен вызывать чувство, похожее на впечатление потери чего-то невозвратимого. И надо сказать, что требование заботливого отношения к природе и сохранения ее характерности нигде не применимо так легко, как у нас. Какой свой характер могут иметь многие европейские области? Придать характер тому, что его утратило, уже невозможно. А между тем, что же, как не своеобразие и характерность, ценно всегда и во всем. Не затронем принципа национальности, но все же скажем, что производство народное ценится не столько по своей исключительной целесообразности, сколько по их характерности. Русь только начинает застраиваться. Русь начинает менять первобытное хозяйство на новейшие. Русь теперь вводит разные важные статьи благоустройства. Многочисленные ее пункты еще, по счастью, сохранились девственными и характерными. Ничего там не нужно ни сносить, ни переделывать, но лишь наносить и делать. Указание на многие девственные места Руси вовсе не следует понимать в том смысле, что вопрос экономии природы у нас находится в благополучном состоянии. Конечно, у всех бездна, разбросанных по всей будничной жизни примеров холодной жестокости при обращении с природой, жестокости необъяснимой, доходящей до нелепости. К сожалению, соображение бережливого отношения к природе нельзя ни навязать, не внушить насильно. Только само оно может незаметно войти в обиход каждого и стать никому снаружи незаметным, но непременным стимулом Созидателя. Скажут, об этом ли еще заботиться? На соображение или с характером природы тратить время? Да времени-то и без того мало, да средств-то и без того не хватает. Но опять же, и в третий раз скажу, ибо вопрос о расходах настолько всегда краеугольный, что даже призрак его нагоняет страх. Средств это никаких не стоит. А разговор о времени и лишнем деле напоминает человека, не полощущего рта после еды по недостатку времени. Вот если будут отговариваться прямым нежеланием, стремлением жить, как деды жили, причем сейчас же учинять что-либо такое, о чем деды и не помышляли, тогда другое дело. Тогда давайте рубить леса, класть шпалы по нарочито лучшим местам, тогда как так же удобно в смысле практическом было бы их положить в соседнем направлении. Давайте в Архангельске ставить колоннаду, а в Крыму тесовые срубы. Тогда мало ли что еще можно придумать подходящего для последнего образа мысли. В то время, когда усиленно начинают искать орнамент и настоящий стиль, когда, вдумавшись в памятники древности, поиски за орнаментом обращают к той же окружающей природе, когда своеобразность в человеке начинает цениться несравненно, тогда не заботиться о природе, факторе этой своеобразности, грешно. Чтобы заботиться о чем бы то ни было, надо, конечно, прежде всего знать этот предмет заботы. Знаем ли мы, русские, нашу природу? Возьмем среднее и принуждены будем сказать «не знаем». Хотим ли мы знать нашу природу? Этого незаметно. Принято ли у нас знакомиться с нашей природой? Нет, не принято. После всех этих неблагополучных заключений попробуем найти смягчающее вину обстоятельства. Возможно ли у нас ознакомление с природою? Ответ – с трудом. Правда, последний ответ умаляет тяжесть указанных признаний, но с другой стороны, ведь только спрос создает предложение. «Почему у вас такая неприспособленность ко всему?» спрашиваете вы при случайной остановке на захолустном постоялом дворе, раскинутом в превосходнейшей местности. «Кормилец! Да нечто с нас спрашивает кто-нибудь, нечто, кому это надобно. Вот ты проехал. До недели две приказчик из экономии с остановыми останавливались, а теперь и неведомо, когда гостя дождешься». «Почему вы не хотите ознакомиться с внутренними областями?» спрашиваете любителя путевой жизни. «Да что вы хотите, что ли, меня клопам на растерзание отдать, или чтобы цинга у меня сделалась?» Всегда жалуются обе стороны, друг на друга. И теперь, когда всмотритесь во все эти строго организованные поездки под всеми углами и по всем радиусам Европы, то прямо смешными становятся наши 2-3 общепринятых маршрута, от них же первые по Волге и по Черному морю, и полное пренебрежение ко многим остальным, в самом деле прекрасным. И хоть бы что ни говорилось, за исключением 1%, все-таки поедут по избитым путям. Никаких приспособлений для более разнообразных поездок все-таки сделано не будет. Никто на пешеходные путешествия, столь принятые по Европе, не дерзнет. И все-таки мы будем ощущать слишком мало стыда, слыша, что некоторые иностранцы видели Россию лучше, нежели исконные ее жители, имеющие при том возможность такого ознакомления. Правда, от всякого смельчака, отважившегося отступить от традиций и пробраться куда-нибудь в укромный, обойденный железными путями уголок, вы наслышитесь всегда прямо невероятных рассказов о трудностях пути его, и мне лично приходилось испытывать немало курьезов даже при исследовании довольно обыденным маршрутом. Но почти без исключений вторая часть рассказа – впечатление природы, быта и древности с избытком покрывают первую. И не мудрено. Возьмите любую область. Возьмите суровую Финляндию с ее тихими озерами, с ее гранитами, молчаливыми соснами. Возьмете ли Кивач и бодрый северный край? Возьмете ли поэтичную Литву или недавние твердыни замков балтийских? Сколько везде своеобразного! А Урал-то! А протяжные степи с отзвуками кочевников? А Кавказ с милою патриархальностью еще многих племен? Да что говорить о таких заведомо красивых местах, когда наши средние губернии подчас неожиданно дают места красоты и характера чрезвычайного.